уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни». С нами сегодня Алексей Маслов, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук и профессор. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, только у меня немножко изменилась мой статус. Я теперь директор Института стран Азии Африки МГУ.
Директор Института стран Африки Азии Африки.
Азии Африки МГУ.
Ну, прекрасно. Все остальное правильно. Да, спасибо. Это мы уточнили или добавили? Вместо директора Института Дальнего Востока вы теперь директор Института стран Азии Африки, правильно?
Абсолютно.
Все, поняла вас. Спасибо, сейчас исправим. В общем, говорить мы сегодня будем. У нас так с вами, кстати, сложилось. Мы всегда в конце года, что в прошлом году, что, по-моему, даже в позапрошлом подводим как-то вот итоги, которые касаются как раз Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот. Стрим в Ютубе у нас работает. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Еще прямой эфир. И смс-ки, и телеграм-бот у нас все есть. Но давайте же начнем с той напряженности, которая у нас присутствует. Потому что вот генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Китай и Россию следует рассматривать как единую угрозу, учитывая тесное сотрудничество двух стран. Означает ли это, что, в принципе, подходы НАТО, или, точнее, кризис целеполагания НАТО постепенно преодолевает, потому что понимает для себя новый вызов? Это не просто Российская Федерация, как то, что осталось от Советского Союза, а это нечто большее. Некоторые даже это называют новый... такой военный альянс якобы Российской Федерации и Китай против Североатлантического альянса. Вот давайте здесь разбираться, что правда, что нет.
Ну, во-первых, про НАТО это правда, потому что для любого военного блока нужен какой-то оппонент. И нельзя воевать с пустотой, с космосом и с инопланетянами. И это очень важно, что, наконец, такой враг обретен, причем враг коллективный. Это тоже очень важный момент, потому что воевать с одной стороной, например, с Китаем или с Россией, не так интересно. А тут, по сути, НАТО заявляет, не только Столтенберг, это заявляют и практически все американские аналитики, что нам, Америке, противостоит огромный лагерь из стран, которые себя ведут плохо или как минимум непонятно. И это объясняет все дальнейшее поведение, это выстраивает концепцию того, как НАТО, США и многие союзники США должны действовать в ближайшее время. То есть, этот год, уходящий год, это год обретения смыслов для США. И... вот я обращу внимание, ну, во-первых, вы знаете, есть такая теория Фукидида, которая говорит, да, ее много обсуждают в последнее время, о том, что страны, которые развиваются до определенного уровня, неизбежно должны приходить в состояние противостояния друг другу. Это противостояние меняется в зависимости от эпохи. Понятно, что то, что было в Средневековье, неприложимо к современности, но и самое главное, то, что было, например, 50-60 лет назад, то есть в период Холодной войны, оно неприменимо к сегодняшнему дню. Поэтому говорить, что начинается Холодная война 2.0, ну, тоже неправильно. Угу. Если уж нам так хочется, ну, хоть как-то озаглавить, то пускай будет Холодная война.
Но энтропия-то накопилась, очевидно, совершенно.
Еще какая. И вот эта энтропия, она сама по себе парадоксального свойства, потому что, с одной стороны, США и Китай безумно нужны друг другу. Во-первых, идеологически, потому что они видят оппонента, а оппонент очень важен для развития, это толчок. Во-вторых, их экономические системы настолько тесно переплетены, что, может быть, и хотелось бы поругаться окончательно. Но вот как оказалось, например, в этом году, равно как и в прошлом году, несмотря на огромное противостояние США и Китая, торговля между этими двумя странами возросла, а не упала. И хотя у нас с Китаем растет торговля, надеемся, что к концу этого года выйдем на 130 миллиардов долларов, что на самом деле действительно здорово, тут не надо там скрывать, но в США такая торговля 600 миллиардов, больше 600 миллиардов долларов США и еще больше с Евросоюзом. Так. То есть, мы видим, да, вот один из парадоксов новой вот этой вот так называемой холодной войны 2.0, что страны, переплевываясь в прямом смысле друг друга, обвиняя друг друга в различных идеологических отклонениях, эти страны прекрасно друг с другом торгуют. И вот то, что как раз в этом году и обнаружилось, что интересы бизнеса абсолютно не совпадают с интересами политики. То есть, если страны торгуют, они нужны друг другу. Вот это еще одно крайне интересное новость, так сказать, этого года. Но еще момент, конечно, это то, о чем вы упомянули, это Россия и Китай, военный союз. И все безумно ожидали, что в этом году Россия и Китай подпишут, наконец, для стран Запада военный союз. Вот он так и будет называться, какой-нибудь либо военный союз, либо соглашение о взаимной поддержке, и не подписали. Я напомню, что в этом году произошло действительно важное событие. Это
совместное учение?
Нет. Это как раз момент продления или переподписания российско-китайского ключевого договора о дружбе, сотрудничестве и взаимодействии. Это действительно ключевой договор, он был подписан еще во времена Ельцина. И, казалось бы, ну, сколько времени прошло, он содержит много старых формулировок. Вот сейчас страны переподпишут его, и они окажутся военными союзниками. Оказалось, нет. И Путин и Си Цзиньпин сделали кардинальное заявление, что мы продолжаем сотрудничать. И это у многих вызвало удивление, прежде всего, у стран НАТО. А, собственно, почему Россия и Китай не хотят создавать военный союз? И здесь есть одна тонкость. Во-первых, ну, есть официальная формулировка, что сегодня наши отношения настолько высоки, что военного союза старого образца, как это было в период существования НАТО и Варшавского договора, нам просто не нужно. Мы переросли это. И это хорошо звучит, все прекрасно. Но есть, на мой взгляд, еще и глубинные вещи. На самом деле, ни Россия, ни Китай не хотят втягиваться в вот эту гонку вооружений и гонку военного противостояния, которая для НАТО является ключевой. А вот для Китая и для России ключевыми не
Патронный
являются.
Патронный заводик должен работать, говорят в Североатлантическом альянсе.
Ну, очень точно говорят, понятно, потому что там большая часть бизнеса на этом завязана. Грубо говоря, их можно понять, но не простить.
Так.
Россия и Китай, с одной стороны, каждый год проводят военные учения. Вот в этом году мы проводили даже совместное патрулирование силами, военно-воздушными силами. Наши корабли укомплектованы некоторыми совместными экипажами. Мы обмениваемся, очевидно, военной и военно-технической информацией. В этом плане мы очень тесно сотрудничаем. Но, с другой стороны, ну, нет военного союза официального. И вот отсюда же возникает целый ряд вопросов, которые при заключении, формальном заключении военного союза были бы очень болезненными. Ну, например, если что-то произойдет с Тайванем, вот Россия как должна на это отреагировать? С одной стороны, да, Россия также, кстати говоря, как и США, признает, что есть один Китай, то есть Тайвань является частью Китайской Народной Республики. С другой стороны, США поставляют вооружение и, очевидно, военных специалистов на Тайвань и готовят военных специалистов. Если, не дай бог, произойдет какое-то столкновение буквально бортами кораблей тайваньского и кайнеровского, вот дальше и начнется перестрелка, это, конечно, как ни крути, локальная война. Россия как должна реагировать? Втягиваться в это дело? Ну, вообще-то, это, как говорится, не война России.
Ну, да.
Да. И это будет, в общем, такой акт агрессии. Я напомню, что вокруг Китая много таких горячих точек. Ну, в том числе, например, в этом году активизировались точки в Южно-Китайском море. Это те территории, на которые претендуют не только Китай, но, я напомню, и Вьетнам, и Филиппины, и так далее. И Китай действительно настраивает, достраивает эти территории, расширяет их, делает специальные насыпи, и формально эти острова растут. А при этом приращивается и суверенная акватория Китая, потому что именно в этом районе, в районе Южно-Китайского моря, проходит большая часть перевозок из Персидского залива, то есть, проще говоря, в Китай поставляется нефть из Персидского залива. И для Китая это крайне важный момент, поэтому Китай сказал, что это не вопрос обсуждения, то есть, мы не обсуждаем, кому принадлежат острова, Китаю. И если там произойдет столкновение и военные действия, опять-таки, как Китаю, как России реагировать? Если будет официальный военный договор, да, тогда нам придется реагировать каким-то образом. Здесь мы оставляем себе свободу действий. Я также напомню, что когда была серьезная ситуация вокруг России в 2014-2015 годах, Китай воздержался при голосовании по украинскому вопросу. Что многие говорят, ну, и это уже неплохо, собственно. В конце концов, уже Китай же не выступил против, имея свои проблемы с Тайванем. Но да.
А тогда, Алексей Александрович, возникает просто вот то, что вы перечислили, и даже если сравнивать с другими государствами, которые входят в Североатлантический альянс, например, и так далее, есть как будто бы два разных подхода. Китай не стремится связывать себя какими-то юридическими договоренностями, потому что, наверное, относятся к ним более щепетильно, чем страны, которые уже входят в какие-то альянсы, будь то в НАТО или что-то еще. Просто я напомню, например, как Турция, которая член НАТО, на прошлой неделе заявила, что в случае, если какая-то заварушка произойдет на Украине, то они оставляют за собой право поддерживать. Можно все что угодно вкладывать в этот термин. Поддерживать именно Украину. Вот, и мы относимся как бы, ну, понятно, какую сторону может занять Турция, безусловно. А у Китая как будто бы более, ну, что ли, выдержанная или более удобная позиция. Означает ли это, что как раз отсутствие вот этого соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республики говорит о том, что выстраивается поистине новая архитектура, правовая, архитектура безопасности, возможно, без каких-то юридических договоренностей, или что это такое?
Безусловно, да, выстраивается новая архитектура. Это действительно новый тип международных отношений, взаимодействий, которого действительно мы, примеров которого мы не знали, ну, по крайней мере, в новейшую историю. В чем сложность и в чем, наоборот, что ли, эстетичность этой ситуации? С одной стороны, действительно, нету каких-то жестких рамок, и страны свободны что-то делать. Страны не ставят свои интересы в зависимость от интересов других стран. Это очень важно, потому что что у России, что у Китая очень сильно развито чувство национального достоинства и национальной независимости. Китай очень страдал от того, что он постоянно находился... Я напомню, что вся история Китая последнего новейшего времени – это история зависимости. С 1860 года Китай страшно был зависим от западных держав. Это итог опиумных войн. И он освободился из-под гнета вот этих западных держав лишь к 30-м годам 20 века. А потом еще зависимости от Советского Союза, от советских решений. А потом, когда Китай начал делать свою перестройку, так называемую политику открытости при Дэн Сяопине, Китаю пришлось идти на американские условия. И Китай поднялся-то, конечно, за счет того, что он активно участвовал именно в той системе, в американской системе, которую США и создали. Финансовая система, система торговли и так далее. И вот, наконец, Китай сказал, все, теперь мы сами, мы достаточно сильны. Собственно, что и возмутило Америку. И вот это чувство, болезненное чувство национального достоинства, оно движет Китаю, Китаем постоянно, и Китай все время хочет быть сверху. То есть, он хочет, чтобы другие страны принимали его условия. Что, конечно, абсолютно не проходит с Россией. И наоборот. У России тоже есть такие фантомные боли и от Советского Союза, и фантомные боли от 90-х годов. И не случайно, обратите внимание, в этом году заметно активизировалась российская идея, которую мы называем обычно «большое евразийское партнерство». То есть, Россия начинает впервые выстраивать свою глобальную идею, мировую. Она пока в таком эмбриональном состоянии, но она начинает существовать. Ведь Китай-то как раз выстроил свою идею под названием «Пояс и путь». Угу. И продвигает ее, да, уже много лет. И Китай многократно говорил, я смотрел на разных и форумах, и сам участвовал в конференциях китайских, где Китай говорит, ну, Россия же часть «Пояса и пути». Нет, Россия не часть китайского «Пояса и пути». Мы с большой теплотой относимся к китайскому проекту, но мы не можем быть частью китайского проекта. У нас есть свой интеграционный проект.
Так у нас же он был еще, помните, это было высказано президентом еще в начале 10-х годов, это торговое, экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока.
Да.
Вот. Это же было. Но, правда, из-за войны на Украине, из-за того, что там произошло, как бы это все кануло в лету. Потому что идея была, ну, как кажется, идея была следующая, что есть европейское экономическое пространство, есть постсоветское в виде России, Украины, Белоруссии, Казахстана. И суммарно, если брать население вот этих стран и плюс Европейского Союза, это больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Это означало сближение России и Европейского Союза. Ну, не супротив США, но это как бы что-то иное. А в итоге не получилось, потому что произошел 2014 год.
А не получилось не только поэтому. К сожалению, мне кажется, что сама вся идея была правильная. Но она была чисто экономической. Вот, да, на самом деле, ЕАЭС сегодня существует. Евразийское экономическое содружество существует. Есть безналоговые зоны. Все здорово работает. Но на самом деле странам нужно не только торговать. Это слишком упрощенный момент. Страны должны, ну, честно говоря, разделять какие-то общие идеалы. имеется в виду, к чему мы стремимся, какой мир мы строим. И вот Китай-то, он же тоже начал с экономической инициативы. Поезд и путь была чисто экономическая инициатива. Очень простая. Теоретически мы вкладываем в вас деньги, мы строим дороги по всему миру. Ну, и мы, конечно, хотим, так сказать, хеджировать свои риски. Поэтому мы приходим к вам и создаем свои...
Да.
Да, ну, да, создаем свои управляющие компании. Берем в аренду, как угодно. И многие страны сказали, да, отлично, просто прекрасно, вы нам даете деньги. Некоторые страны попали в жуткие долговые ловушки, типа Лаоса, который должен весь свой годовой бюджет Китаю, я уж не говорю о Сенегале, о Мозамбике. Какие-то страны, перепугавшись, что вот они наконец посмотрели, посчитали цифры, они побежали обратно. Это Чехия, это Литва, это многие страны Центральной Европы. То есть, оказалось, что вот деньги-то, конечно, все хотят, и против инвестиций никто не выступает. Но принимать какие-то глобальные идеи – это совсем другой момент. И Китай сейчас пытается внедрить какую-то идею, ну, скажем, глобального цивилизационного свойства, то, что Китай говорит, страны единой судьбы или единая судьба человечества. Отлично звучит.
То есть, Китаю тесно в своих границах, это очевидно совершенно. Китай хочет быть гегемоном, если вот мы с вами будем употреблять наши западноцентричные термины.
Ну, во-первых, гегемон – это чисто китайское слово.
То есть, нет, да, я имею в виду в понимании, которое мы в это вкладываем. Есть одно государство, которое экспансирует свои собственные ценности, свою идеологию, свою экономическую модель, как это делают Соединенные Штаты Америки. Я ровно об этом говорю.
Думаю, что да, но только отчасти. Потому что, во-первых, есть некоторая историческая судьба Китая, и в разные эпохи, когда Китай достигал большого прибавочного продукта внутри страны, это было в 7 веке, и в 15-м, он автоматически начинал расширяться. Так устроен механизм выживания Китая как цивилизации. И это не значит, что сидит Си Цзиньпин и говорит, ну-ка, давайте-ка расширимся завтра. Или, как многие считают, что китайцы сидят и думают, как бы захватить Российскую Сибирь.
Как бы через Амур перейти, да.
Да, конечно. На самом деле, это крайне упрощенно. И вот для того, чтобы Китай выживал, это система самовыживаемости, Китаю нужно расширение. И поскольку сейчас расширение можно делать только за счет экономики, Китай это и делает постоянно. Вот Россия не может этого делать. Более того, Россия не может справиться с теми территориями, которые когда-то России достались там, в 15-м, 16-м, 17-м веках. Я имею в виду Сибирь и Дальний Восток. И поэтому, на мой взгляд, выдвижение вместо экономической повестки дня со стороны России, в том числе и некую политическую, или даже сказал, цивилизационную, это значительно более интересная история. Потому что, ну что, Россия сможет удивить кого-то, что вложит денег больше, чем Китай? Ну, будем откровенны. Россия не сможет этого сделать. Значит, Россия сможет предложить что-то того, что Китай не может или, по крайней мере, недопонимает. К тому же, Россия очень грамотно сейчас говорит, что вот этот замечательный термин «сопряжение», мы не противоречим Китаю, мы не ругаемся с ним, наоборот. Если есть интересные идеи, моменты, проекты, дороги, давайте сопрягаться, давайте их соединять. И, судя по всему, опять-таки, вот этот год показал, что Китай действительно начинает понимать, что у России, как говорится, собственная гордость, собственные проекты. И к евразийскому, большому евразийскому пространству начинают присоединяться страны, которые раньше бы никогда не подумали присоединиться к ЕАЭС. Например, мы видим интерес Ирана, интерес Индии. Мы видим, что Вьетнам начинает в это играться. Сингапур, то есть, страны, которые все-таки не евразийские, очевидно, азиатские. Я про Вьетнам, например. То есть, на мой взгляд, идея попала в точку, но теперь главное ее наполнить каким-то содержанием. Потому что, если не экономика, то что?
Ну, да, просто даже на примере того же самого Казахстана, уж казалось бы, из всех стран бывшего Советского Союза более-менее отношения, и то, если мы говорим не про экономику, а про то же самое общие ценности, они же отказываются от кириллицы, они переходят на латиницу, это тоже многое значит.
Да, более того, я обратил внимание, что в Казахстане последние несколько месяцев довольно серьезно растут русофобские настроения, так же, как и в Киргизии, да, и это значит, что, опять-таки, дело не в экономике, что если, грубо говоря, Россия вложит в Казахстан в 5 раз больше, изменится настроение? На самом деле нет. Ведь, посмотрите, есть устойчивые стереотипы, которые надо ломать совсем по-другому. И это тоже вот этот год, уходящий год, я имею в виду, это год осознания того, что не все решается деньгами. Плюс еще, на мой взгляд, пришло осознание, что далеко не все страны хотят сделать выбор между США и Китаем. Вот как раньше было между миром социализма и миром империализма.
Капитализма, да-да-да.
Капитализма, да. Есть страны, которые хотят кормиться, как говорится, от двух маток, а двух телок, но при этом соблюдать какую-то независимость, по крайней мере, формальную.
Все, не вот могут быть Швейцарией.
Ну, вот хорошо бы это всем. Но вот понятно, что, посмотрите, в какой сложной ситуации находятся страны Центральной Европы. С одной стороны, туда Китай вложил несколько сотен миллиардов долларов. И для некоторых стран, например, типа Польши, Румынии, Чехии, это очень серьезные деньги. Крайне серьезные. Черногории. А с другой стороны, на них давит Запад, давит США. И выпад Литвы, не самого могучего государства Европы против Китая, когда Литва открывает на своей территории посольство Тайваня, не закрывая самостоятельно при этом посольство КНР, это просто, конечно, дикость. И почему Китай так отреагировал? Раньше, ну, и есть до сих пор страны, которые признают Тайвань как независимое государство. Но их число уменьшается постепенно. В основном это вот государства Латинской Америки, Океании. И вдруг впервые одно государство, наоборот, открывает новое посольство. И, казалось бы, Литва, вот от чего Китай-то не ожидал. И причем Китай обвиняет, что он, литовцы обвиняют, что Китай пропагандирует коммунизм, экспортирует. И тут уж китайцам совсем стало грустно. Ну, в смысле, ну уж то, что Китай точно никому не хочет навязать свою коммунистическую идею. Вот это Китай вдруг в этом году почувствовал, наверное, впервые за 40 лет, что его кто-то не любит. И такое осознание, которое пришло когда-то в Советском Союзе, особенно в России в 90-е годы, оказывается, не все любили Советский Союз. И, в общем, как вдруг казалось. И те союзники, которые очень любили нас и в Африке, и в Латинской Америке, вдруг полюбили США, а потом полюбили Китай.
Кто сколько денег заплатит? По сути, оно уже в это и вылилось.
Да, ну вот это тоже называется love for sale, да, любовь на продажу. Ну, да, к сожалению, любовь в политике, она очень цинична. И Китай впервые начал это понимать, что даже за деньги это не купишь. И это тоже, посмотрите, как Китай изменился за последний год. Во-первых, он стал жестким, он стал колючим, он стал резко отвечать США. Раньше он отдавал именно России возможность ругаться с США, ругаться с Трампом, с Байденом, а сейчас сам Китай ругается.
Тогда, Алексей Александрович, следующий вопрос. Насколько растущее российско-китайское вот это сотрудничество, взаимодействие по всем фронтам, в части в сфере безопасности, оно опасно для Запада?
Оно для Запада не опасно, потому что Россия и Китай сейчас пока находятся в защитной ситуации. И главная идея в чем заключается? Не в военной области, на мой взгляд. Россия и Китай пытаются выстроить свое экономическое пространство, которое, судя по всему, будет начинаться с банковско-финансового пространства, если можно так говорить. Не случайно на последней встрече Си и Путина речь шла
доллара.
Да, абсолютно точно. Да. И уже сегодня присутствие доллара в двусторонних расчетах значительно меньше, чем 50%, там, по-моему, уже до 40% дошло. Ну и самое главное, скорее всего, Россия и Китай будут создавать единый расчетный центр. То есть, если это не значит, что мы торпедируем систему SWIFT, но мы начинаем создавать дублирующий механизм. А поскольку у Китая уже есть отработанная система криптовалюты, в смысле китайской криптовалюты, то не исключено, что она будет ходить и бродить на этом пространстве.
А есть еще, можно, знаете, как есть Россия, сейчас мне это в голову пришло, есть Россия, есть Китай, есть Иран, который очень-очень унижен и оскорблен Соединенными Штатами Америки, без SWIFT живет, продает нефть, кстати, свою Китаю, и им точно совершенно нужны ресурсы для развития. Не получается ли у нас такой интересный очень треугольник на карте мира?
Он получается, и Иран как раз за то, чтобы поддержать, потому что Иран не самое богатое, но весьма активно развивающееся.
Влиятельное государство, да.
Плюс есть довольно двойственная позиция Индии. Как раз в этом году Индия показала, что она с большой радостью закупает оружие в России. И мы когда-то пообещали несколько лет назад обменяться взаимными инвестициями Россия и Индия, но не состоялось из-за пандемии. У Китая и у Индии большие противоречия, большие проблемы. Но Индия внезапно в этом году начала говорить, что, вы знаете, почему мы так с США-то дружим? Не потому, что мы так любим США, а потому, что это некий противовес Китаю.
Китаю,
но
да.
Если Россия вдруг сделает там такое приятное и сможет помочь нам противостоять Китаю или, по крайней мере, защищаться, мы с Россией. И оказалось, что да, действительно, так и получается.
У нас в гостях Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Продолжим после информационного выпуска. Про напряженность тоже поговорим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Алексей Маслов с нами, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Так, Виталий говорит, если у Китая будет какая-то заварушка с Тайванем, то почему бы нам и не занять несколько лукашенковскую позицию? Мол, я с вами духовно и сердцем, говорит Виталий. Ну, на то Российская Федерация, все-таки Российская Федерация, что она не занимает позицию, как вы говорите, лукашенковскую. Во внешней политике.
Это отличное предложение. К сожалению, не прокатит. С Китаем будем откровенны.
Так.
Да. Потому что Китай всегда хочет либо вы с нами, либо вы против нас. Ведь китайская культура для китайской политики, она всегда доминирующая, она доминантна. И, ну, так опять-таки сложилось. Это неплохо, нехорошо. Такое, как говорят в политике, модели взаимодействия. А мы сейчас показываем, что мир изначально более сложный, да к тому же есть вообще еще изменение ситуации. И если, на мой взгляд, если до нынешнего года Россия в основном больше нуждалась в Китае, чем Китай в России, в этом году все заметно изменилось. Потому что, конечно, Китай для России главный торговый партнер. И хотя у нас есть некие скачки в увеличении, в уменьшении продаж, в любом случае, мы, наш основной торговый партнер – это Китай. Для Китая Россия не основной торговый партнер, мягко говоря, она где-то на 15-20 местах, но, да, поэтому, строго говоря, если бы даже Россия внезапно пропала из китайского товарооборота, ну, по каким-то мистическим причинам, Китай даже бы не поперхнулся. Но в этом году вокруг Китая сложилась крайне негативная ситуация по всем параметрам. Во-первых, Китай думал, что атака на Китай со стороны Трампа прекратится или, по крайней мере, уменьшится. Но на самом деле США удалось сформировать абсолютно жесткую антикитайскую коалицию от военной коалиции. Вот это как раз
Окулус.
Да, именно он, да. Плюс многие страны, которые раньше поддерживали Китай, начали откалываться от китайской, вот от китайского лагеря. Я уже говорил про Восточную и Центральную Европу. Есть такие же страны в Латинской Америке и в Африке. И Китай почувствовал себя некомфортно. Во-вторых, Китай, конечно, рассчитывал, что восстановится мировая торговля, и Китай снова может вернуться на экспорт, на повышенный экспорт. Но мир не развернул свою мировую торговлю. Это еще одна проблема. И, как следствие, Китай тут же перешел на систему, которая называется по-китайски очень странно. Ну, китайцы прекрасно понимают. Она называется система двойного циркулирования. Чтобы не вдаваться в подробности, скажу, что это просто опора на собственные силы. Китайское правительство выделяет много денег в экономику. На эти деньги строятся заводы, производятся товары, продаются, и от этого платятся налоги. Но нельзя же все время опираться на собственные силы.
Но у них же еще потенциал-то есть как раз. У них внутренний рынок, и потенциал внутреннего рынка не исчерпан. Поэтому пока, в принципе, задел есть.
Да, нет, кто бы спорил. Китай – гигантский внутренний рынок, но идея-то была в чем китайская? Вообще, на чем базировалась китайская концепция в последние годы?
Да.
Это переходить от крупного товарного производства, проще говоря, состояния мировой фабрики, к состоянию поставок высоких технологий на внешние рынки. То есть, в известной степени заместить Японию, Южную
Малайзию,
Корею.
Малайзию,
конечно, да. Угу. И к этому было все готово. Уже начали перестраиваться заводы. Уже было обучено второе и третье поколение менеджеров, которые могут управлять высокотехнологичным производством. Все было хорошо. Но тут на тебе. Во-первых, против Huawei, это, собственно, есть ледокол китайских высоких технологий, объявлен целый ряд санкций со стороны США. Huawei практически выдавили с западного рынка, опять-таки, тут скрывать нечего. Другие компании типа ZTE, компания Lenovo, то есть, опять-таки, флагманы, тоже особо не стали котироваться. Плюс к этому внутри Китая у некоторых технологических компаний возникли проблемы, ну, известная ситуация вокруг Алибабы и ее руководителя Джека Ма. Начинаются серьезные антимонопольные проверки у китайских компаний типа Tencent, Alibaba.
Раскулачили фактически, грубо говоря.
Да, Китай возвращается к такой абсолютно партийному жесткому руководству, к системе приказного администрирования. То есть, оказалось, что, и то, о чем мы говорили, не все решается экономикой. Когда люди наелись, Китай действительно разбогател, теперь надо понять, дать возможность людям думать о великом. Великое – это, естественно, построение светлого китайского общества. И не случайно в этом году в Китае прикрыли многие шоу на телевидении, вот эти шоу фриков самых разных, очень смешных. На самом деле, они были безобидные. Но, в общем, не так они ориентировали. Или, например, в Китае прикрыли очень многие шоу в китайском аналоге YouTube, Юку, а также в китайском аналоге ТикТока. Это те ролики, которые продают какие-то инфотовары, то, что у нас в России обычно называют инфо-цыганами или инфобизнесменами. Вот Китай озаботился тем, что надо понимать, а кому китайское руководство будет передавать вот, управление страной через 10-15 лет? То есть, вот это важно, как мы сейчас воспитываем, говорят китайцы. То есть, в Китае за этот год очень много что изменилось.
Тогда другой момент, Алексей Александрович. Здесь просто вот сразу мы понимаем, что, как вы говорите, как только общество наелось, более-менее базовые чувства безопасности удовлетворены, как то кровь, деньги, одежда, еда, путешествия. Вот это все есть, поэтому стали задумываться о великом. А так ли нам нужна партия? Партии великие Си, видимо, в этом дело. Но успевает ли Китай перехватить это? То есть, условно, богатое китайское общество и тот вид правления, они, в принципе, сейчас совместимы или действительно Си чувствует здесь определенную угрозу, и ему, соответственно, нужно расширяться в плане того, чтобы искать на внешних рубежах каких-то гипотетических союзников?
Конечно, это самое главное. Си надо искать внешних союзников, потому что нельзя показать, что такая гигантская страна, как Китай, с огромным потенциалом, с огромной товарной массой, вдруг остается без партнеров. Вот это разные абсолютно подходы у России и Китая. Россия почему-то, ну не так чтобы комфортно, но спокойно чувствует себя в частичной изоляции. Китай не любит изоляцию. Он сам может изолироваться от кого-то. Но чтобы тебя от кого-то изолировали, это унижение для Китая. И вот здесь возникает новый образ России, которая говорит, а в общем, мы никуда не уходили. Мы всегда были рядом, мы ведем себя по-другому. Обратите внимание, как построил Путин разговор с Си Цзиньпином. Он построил на контрасте с разговора с Байденом. Я напомню, что сначала с Байденом Си Цзиньпин говорит, вот мы старые друзья. И пресс-служба Байдена говорит, нет, мы не друзья, совсем не друзья. Путин говорит, вот мы старые друзья встречаемся. И Си Цзиньпин говорит, да, мы старые друзья. Это абсолютно политическая важная формула. После встречи Байдена и Си Цзиньпина, я напомню, что это была виртуальная встреча, США вот в тот же день, по американскому времени это было на следующий день, заявляют, что США будут проводить дипломатическую и политическую блокировку Олимпиады. То есть, никакие политические
представители власти не будут там присутствовать.
Да, и после этого уже и там Великобритания также заявляет, Австралия заявляет, что говорит Путин на встрече с Си Цзиньпином, что я в феврале к вам приеду, и мы совместим посещение Олимпиады, по сути дела, с официальным визитом. То есть, все по контрасту. И хотя здесь у нас, то есть, далеко не все показали, о чем был разговор и в первом, и во втором случае, мы видим, что страны совсем по-другому друг к другу относятся. То есть, оказалось, что в этой бурной и сложной ситуации Россия является крайне важной опорой, как ни странно, политического китайского режима.
Но для Российской Федерации, вот здесь интересно, Алексей Александрович, все-таки отношения с Китаем между Россией и КНР зиждется исключительно на личных хороших отношениях между Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем? Или все-таки есть что-то, что вносит напряженность в отношении Москвы и Пекина? И насколько надежны отношения, когда в базисе они основаны на личностном общении и личностном отношении лидеров двух стран?
Вы знаете, это очень точный вопрос и очень сложный в реальности, потому что все прекрасно понимают, что ни один из лидеров не является вечным, что произойдет либо политическая, либо, к сожалению, физическая смена руководства, и что тогда будет. Об этом спрашиваем не только мы, об этом спрашивают и китайцы. И есть всегда опасения, я неоднократно слышал от китайских экспертов, а вот если, например, Запад восстановит отношения с Россией, причем заметно восстановит, значит ли это, что Россия опять развернется в основном лицом на Запад, неважно на какой Запад, Европы или США, и опять будет стоять, ну, как минимум, полубоком к Азии. Это очень серьезный вопрос. Я думаю, что вот это 100% не произойдет, потому что, во-первых, Россия за последние годы, несколько лет, 3-4 года, начала понимать, что такое евразийская идея. Она об этом долго говорила, но это была, скорее, фигура речи. Вот теперь мы начинаем понимать, что есть нечто, чем мы можем хорошо, в хорошем смысле, торговать и на что опираться. Это гигантское пространство, которое мы можем осваивать. Во-вторых, очевидно, что многие договоры, которые сейчас заключают Россия и Китай, они заключены на десятилетия. Это как раз закрепляет вот тот период, когда лидеры уже и уйдут, нынешние лидеры уйдут от управления. Третий момент, что тоже очень важно. Мы крайне озабочены, по крайней мере, в России, воспитанием нового поколения специалистов по Китаю. Потому что ведь сегодня работают те специалисты, которые получили профессиональное обучение, образование в основном еще при Советском Союзе. И которые прекрасно помнят все плюсы и минусы взаимодействия с Китаем. И эти специалисты работают и на уровне МИДа, и на уровне министерств, и на уровне аналитических центров. А вот те специалисты, которые потом придут. Ведь многих из них уже, вот я имею в виду России, они уже обучались в Китае, они уже получали образование в Китае. Они любят Китай как, ну, если не как вторую родину, то как милую территорию.
Там доктрина определенная.
Конечно, ну, опять-таки, не будем лукавить, и прекрасно мы понимаем, что когда студент обучается в Китае или любой другой студент обучается в России, мы его заряжаем своими идеями.
А вот здесь интересный момент, знаете, если сравнить, опять же, на параллелях взаимоотношений. Вот есть страны Ближнего Востока, которые поднялись за последние там 50 лет. Эмираты празднуют 50-летие, кстати, вот в этом году. Интересно, что большая часть правящего класса ближневосточных государств получала образование в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании. И, соответственно, горизонтальные связи, которые очень важны, они начали выстраиваться, что называется, с общаги, с кампуса. Вот. И поэтому арабы хорошо понимают американскую специфику, американцы хорошо понимают арабскую специфику, потому что, в принципе, они соединены вот на уровне образования Стэнфорда, Гарварда, там, Итона и так далее. Что касается вот этой мягкой силы и последовательности между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, не кажется ли вам, что мы упускаем очень важную часть? Да, российский Дальний Восток тоже уже довольно серьезно сблизился с Китаем в плане того, что граждане России едут в Китай. И получается, китайцы выращивают для себя российских специалистов, вот, а мы выращиваем для себя китайских специалистов, чтобы вот в этой части, что называется, прям с общежития, мы понимали друг друга.
Мне кажется, что ни то, ни другое по-настоящему не происходит, потому что, во-первых, да, есть группы российских студентов, которые говорят, ну, по крайней мере, говорили до пандемии, что мы безумно хотим жить в Китае, потому что Китай здорово, там действительно хорошие рестораны, весело, легко жить, пока ты не работаешь, там вообще здорово, пока ты турист, по сути дела. И в этом плане есть группы людей, которые стремятся переехать в Китай. Есть также студенты, которые российские, которые приезжают из Китая и говорят, слушайте, и вот мы, вы, россияне, неправильно понимаете Китай. Мы сейчас вам объясним. Они хотят от вас добра. Вы же плохо строите дороги. У вас не работают заводы. Придут китайцы, вам все сделают. Вы просто не понимаете свое счастье. И говорят они это искренне. Ну, потому что мозги промыты. И это легко делать, когда там юноши или девушки 17-18 лет. Но потому что Китай есть чем гордиться. Китай может показать любому приезжему, чего он добился. Это правда. Показать фотографию 20 лет назад, город сегодня, и вы поймете, что изменения колоссальные.
Так.
Да, России сложнее проводить пропаганду в этом плане. И многие люди, которые в Китае сегодня изучают русский язык, изучают его по остаточному принципу. Они хотели изучать, скорее всего, английский, возможно, немецкий или японский и корейский, но не удалось, и их распределили на русский язык. Но в любом случае, есть в Китае некая новая группа китайцев, которые обучались в России и которые с пониманием относятся к России. Но их очень мало, потому что посмотрите, что получилось. Мы резко развернулись на восток, и оказалось, что экспертного обслуживания взаимодействия России со странами Востока, не только с Китаем, их очень мало.
Так.
Посмотрите, да, кто работает сегодня и в российских министерствах, или, например, в компаниях, которые работают с Азией, я имею в виду и с Индонезией, с Японией и так далее. Это далеко не все специалисты. Они пытаются добрать себе опыт в процессе работы, у многих это удается. Но оказалось, что экспертов-то, в общем, надо готовить на то, что называется, на школьной скамье. Вот китайцы этим озаботились. Кстати говоря, этим озаботились и японцы, и корейцы. У них есть специальные центры подготовки, центры аналитические. То есть, эти страны более открыты к работе с Западом, чем мы с Востоком. А потому что вся, я напомню, и все российское образование, вся российская политика была заточена на работу с Западом. И мы даже настолько, мы не понимаем, насколько глубоко это все было. Я помню прекрасный период 2014-2015 годов, когда масса российских бизнесменов, которых высадили с Запада по разным причинам, они рванули в Китай, в Японию, думая, что ну, там так, точно так же работают, деньги в конце концов работают везде. И были лишь частично правы, потому что, да, деньги любят все страны, но оказывается, что есть некие тонкости, которых, которые нельзя объяснить на пальцах. И вот где-то как раз к 18, 19 и к 20 годам произошло в известной степени охлаждение отношений к Востоку. То есть, оказывается, ему надо обучаться специально. Проще говоря, сидеть, там, думать, нанимать специалистов. Это очень сложная работа. И где-то через 5-6 лет мы, конечно, будем иметь серьезное поколение специалистов, которое сможет отлично работать с Востоком. Мы немножко упустили все это дело. Упустили мнение по поводу Востока. И еще обратите внимание, это тоже крайне интересно. Российская финансовая элита, экономическая элита, когда куда-то уезжает, она уезжает не на Восток. Никто не переезжает в Китай жить. При том, при всем, что в Китае, еще раз говорю, хорошо жить. Никто не эмигрирует в Японию или в Корею.
Потому что мы западная цивилизация, часть западной цивилизации все-таки или нет?
Да, а вот это как раз и есть ответ на вопрос, насколько нам легко или нелегко работать с нашими, да, с восточными партнерами. Потому что у них настолько сильна вот эта цивилизационная составляющая, что вам ей надо обучаться. Вам не надо переобучаться, когда вы едете в США или едете в Англию, например. Это та же самая цивилизация, да, надо научиться про себя вести. Вот в этом как раз сложность.
А здесь еще такой момент, Алексей Александрович, вот по поводу отношения Китайской Народной Республики к евробезопасности. У нас буквально 4 минуты остается. Вот циркулирует ли там мнение, точнее опасение большой войны в Европе, или все-таки этого нету?
Там нету в чистом виде, там есть другое.
Да.
Китай, вообще Азия очень не заинтересована в дестабилизации Европы, потому что Европа – это огромный рынок, причем рынок как тот, который покупает, так и рынок, где можно купить новые технологии. Да. Китай покупает в массовом порядке технологии в Германии, Великобритании, и если будет какая-то дестабилизация в Европе, если туда придут, например, масса беженцев, собственно говоря, почему так Китай озаботился, и, кстати, не только Китай, например, Южная Корея озаботилась, оказывается, что Европа будет настолько погружена в свои проблемы, что она перестанет быть партнером, полноценным партнером Азии. И для Китая это, например, непонятно, потому что вы попробуйте стать беженцем в Китае, ну, за 5 минут вас выдворят из страны, на этом все закончится.
Так.
Да. Поэтому они удивляются, почему никто ничего не делает. Ну, потому что другое отношение к правам человека, к перемещению человека. И в этом тоже большая разница. У нас, вот мы должны четко понимать, было и будет несовпадение ценностей, ценностных ориентиров и взаимного понимания.
Мы больше либералы, что ли, по сравнению с китайцами, да?
Да вообще китайцы вообще никогда не были либералами, страна от этого особо не страдала, потому что так, опять-таки, модель построена, да и Россия никогда бы не была особо либеральной, и тоже сильно от этого не страдала, кроме некой части интеллигенции. Но когда мы перемещаемся в Западную Европу или вообще в США, там другая ценностная ориентация. Отсюда же и получаются все эти разговоры о том, насколько соблюдается или соблюдается где-нибудь права человека. На самом деле ценности пока что не универсальны. Отсюда же и многие противоречия и конфликты.
История с военным альянсом, вот этим AUKUS, объединение США, Великобритании и Австралии. Плюс еще экономическая атака со стороны Штатов на Китай, которая продолжается последние несколько лет. Связано ли это с тем, что в Соединенных Штатах или в западном мире опасаются действительно остаться, ну, фигурально выражаясь, островитянами. США, по сути, огромный-огромный остров. А все остальное, оно происходит на Евразийском континенте. Здесь Россия, здесь Европейский Союз, здесь Китайская Народная Республика. И вот это сближение, которое в силу исторических каких-то событий происходит, оно в итоге заставляет англосаксонский мир немножко беспокоиться. Что, а где мы-то? Неоколониализма не получится, уже Великобритания Индию не завоюет, ну и так далее.
Абсолютно точно, потому что есть была еще одна вещь, которую Европа торговала, это ценности, европейские ценности, когда им дают традиционные, хорошие, качественные ценности, но они сегодня тоже оказались размыты и беженцами, и просто деградацией многих ценностей. И, а как раз азиатские ценности, они укрепляются по всей Азии, там не только рост экономики, там рост ценностных ориентиров. И в этом плане, конечно, Европа крайне озабочена, потому что она теряет самоидентичность, она становится не куском культуры, а куском пространства.
С нами был Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Алексей Александрович, спасибо за участие в программе. До новых встреч. Это была программа «Умные парни». Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра. С вами прощаюсь. Всем приятного вечера.